Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня мы с Натальей Садовной Тополовой, преподавательницей нашей кафедры теологии Рязанского госуниверситета, продолжаем наши беседы, основной темой которых является наше общение со святыми отцами. И в прошлой беседе мы попытались как-то свое внимание обратить на, собственно, объект миссионерского действия, служение молодежь современную, и поняли, что все очень непросто. Им не очень от нас надо то, что мы хотели бы им преподать, и нам надо еще по осмыслению приготовить то угощение, которое мы для них задумываем. Но, несомненно, знакомство со святыми отцами – это мощнейшая сила для просвещения всякой души, которая уже встала на путь покаяния, уже твердо на нем коренена или еще только размышляет о содержании жизни своей. Всякое это прекрасно. И поэтому мы и для передачи нашли такое направление самым правильным. И сегодня хотим вообще записать такую передачу, в которой бы сами основания и техника, и подход к святоотеческим писаниям были бы как-то систематизированы для нас и для тех, кто с нами солидарен. Ну и для этого нужно все-таки осмыслить, кто такие святые отцы, каковы, где на полках находятся их творения, в каком порядке к ним приступать и в каком тогда, собственно, процессе в отношении их находимся. Подражательство, наоборот, изумление и отчуждение некоторого благоговейного, молитвы к ним, которая может заменить знакомство с их произведениями, поскольку существует ведь и какая-то иная крайность, когда человек, может быть, не часто встречающийся, но человек, погруженный в чтение святоотеческих, глубинных таких произведений, оказывается вроде бы как и оторван от практической христианской жизни, которая от него требует иногда внимания к ближним, служения.
Рафаэль, это да, очень редкий тип.
Практически крайне редкий.
Не встречающийся. Вряд ли нас это должно массово пугать, как-то беспокоить, да, что у нас появится целые тысячи таких книголюбов, да, скорее чаще всего, когда мы говорим «святой отец», это как-то коррелирует, вот в моем понимании...
С встретившимся внезапно на улице батюшкой.
Или нет, а у меня, знаете, с какими-то такими томами, которые очень важны, что-то в стиле полного собрания сочинений, не знаю, Ленина или Сталина, да, то есть... И мы на них ссылаемся, мы обязаны. Но это такие страшные коричневые тома, которые стоят где-то, да? И вот они тебя пугают.
И чаще всего, если батюшку еще можно где-то встретить на улице и сказать ему «святой отец», то по-настоящему святых отцов встретить в жизни абсолютного большинства. Да нет, просто они не встречаются никогда. Если взрослые сейчас борются за то, чтобы на вопрос, какую вы сейчас читаете книжку, дети что-либо ответили.
Хоть вообще что-нибудь.
Какую-нибудь литературу, Жюль Верна там, или Солженицына, то во всяком случае услышать какой-нибудь адекватный ответ на вопрос, каких святых отцов вы последний раз читали, это еще если владыка митрополит соберет батюшек и спросит. Вот, и некоторые, может быть, найдутся, что ответить, может, другие немножко прибудут в некотором внутреннем метании, вспоминая какие-то последние семинарские впечатления светлые. Так что можно смело сказать, как циники в отношении смерти. Не надо о ней думать, потому что мы ее никогда не встречаем. Пока мы живем, смерти нет. Когда мы умрем, нас не будет.
Вообще,
когда она придет, нас не будет.
Цитата из Эпикура.
Эпикура?
Это Эпикур.
Но он
да.
все-таки имел отношение к каким-то циническим...
Ну, к циникам нет, но к эпикурейцам – да.
А ну, к эпикурейцам, да, по отношениям к жизни, так и святые отцы. В общем, они там, мы тут. Как раз и обращение к батюшке «святой отец» – это не присущее все-таки православной традиции. Оно как раз подчеркивает, что вы там, а мы тут. Это даже в отношении священников. А уж что говорить про отцов, которые писали, стали для этих святых отцов, да. То есть, которые еще святее,
да, да, для...
вот, они вообще, вы правы, за каком-то заоблачным, ну, может быть, не с Лениным, не с Сталиным, не к ночи будет помянуто, а вот все-таки с какими-то действительно фолиантами, поднимать которые... Ну, крайне затруднительно. Да подождите, когда мы говорим о самой читаемой книге в мире, о Библии, то кто ее читает?
Да, и самый цитируемый автор Григорий Богослов.
Да кто его когда открывал? Даже из теологов.
В России, православной стране.
Вот, поэтому ситуация вроде бы как пустынная, пустынности. Ну, как в этой пустыне начинать? То ли...
Во-первых, вопрос, надо ли начинать? То есть, вот вы же...
Ну, исходим из того, что это наши друзья могут быть. С кем поведешься, с тобой наберешься. Окружи себя святыми отцами, и, конечно же, наберешься от них всякого любомудрия, высоты. И если ты хочешь тепла благодатного для, на свою душу, то обложи себя не обогревателями и радиаторами всякими, а книгами святых отцов, открывая их и читая.
Мы же все понимаем, что книга в любом случае влияет. Мы поэтому детям предлагаем, читайте, на вас повлияет чей-то опыт, да, он сделает вас богаче. А здесь получается опыт вообще христианской жизни, причем успешный, да, потому что именно поэтому мы и рекомендуем святых отцов. То есть это как подорожник, терапевтический есть действие в святоотеческой литературе.
Правильно. Мы тогда узнаем в любом направлении, развиваясь, каких-то какие-то первоисточники, какие-то особых авторитетов, когда уже сами трудимся на каком-то пути. Я занялся с 6 класса легкой атлетикой, не зная ни одного бегуна, ни отечественного, ни зарубежного. Конечно, через год-полтора моего спорткласса, мы всякой терминологии блистальнее. И из чего сделаны дорожки беговые, тартан, рекартан, или шиповки, кроссовки, фирмы их произведшие, и наши легендарные куцы, там бегавшие какие-то дистанции длинные, и английские там спринтеры, и американские, уже все они, и африканские марафонцы, они у нас на языке. Понятно, что чтение о них, их слова, их система тренировок становится твоей стихией. То же самое в искусстве. Я всегда вспоминаю, как еще, будучи старшеклассником, оказался приглашенным на какой-то фильм Ингмара Бергмана, очень глубокомысленный, с блестящими актерами. Не скажу, что мне было интересно. И я еще потом и отчитался. Мы тут на Бредмана ходили. Ох, интересно, любопытный кинематограф. Но к нам как-то от нас несколько отдаленный. Вот. А потом... Первый курс, второй, и уже они-то являются твоими властителями дум. Ты тогда уже и читаешь не только об их фильмах, но и от их самих, о том, как они делают фильмы, их собственное мировоззрение, их формирование этого высокого кино, к которому ты уже приобщен. Поэтому, очевидно, и здесь не какая-нибудь другая логика. И мы никаким образом не прикормим святыми отцами тех, для кого дело святых отцов еще не стало лично.
Ну, конечно, это такой признак какой-то все-таки уже такого зрелого поиска ответов на текущие внутренние вопросы.
Следовательно, либо, либо не со всеми, не ко всем это принадлежит к чтению литературы, либо брать из святых отцов то, что составляет их не святоотеческую ценность, а культурную ценность.
А может быть, еще вот какой момент. А ведь действительно, святоотеческая литература, она очень многожанровая. То есть это, как говорится, знаете, вот как в русской литературе есть стихотворение, есть эссе, есть рассказ, есть повесть, роман, etc. То есть гигантское количество жанров. Святоотеческая литература тоже очень многожанровая. И если, допустим, просто я представлю себя на место человека, который размышляет, взять ли на себя такой труд, да, взять ли мне на себя смелость купить что-то и прочитать что-то. И мы говорим, ну, если вы сейчас недостаточно как будто в христианском подвиге подвязаете, то, может быть, вам нет потребности в этом. Надо честно сказать себе, у меня еще нет потребности, я еще недостаточно подвязаюсь, чтобы знать марки. Я как бы бегун не профессионал, я бегун обычный. Но, с другой стороны, опять же, есть же жанры такие в литературе святоотеческой, как проповедь. Вот проповедь – это слово, которое сказано всем. Вот в храме собрались во время богослужения кто? и бегуны профессиональные, и непрофессиональные, и кого просто кто-то пришел вместе с другом постоять, да, вот, послушать что-то, посмотреть. Кто-то пришел раз в год, кто ходит каждое воскресенье. Бабушки, дедушки, младенцы. Вот они все маманьши молодые. Они все здесь. И для них-то вот просто я как раз хочу сказать, что я очень часто встречаю эту идею о том, что святоотеческая литература, она какое-то особенное подспорье, вот если ты уже подвязаешься. Мы как бы все, конечно, подвязаемся. Но вот именно подвязаешься в посте, в молитве и вот в чтении святых отцов. Но святоотеческая литература, она очень многообразна. Вот. И поэтому не обязательно именно браться сразу читать, как у нас принято в России, монашескую литературу. У нас в основном, вот даже если спросить у тех, кто кого-то читал, то в основном все говорят, а я читал «Добротолюбие». То есть люди опускают целые пласты святоотеческой литературы с тем, чтобы интересоваться именно вот той литературой, которая такой носит именно, собственно, прикладной характер.
Ну, смотря о ком мы говорим. Если все-таки о тех, кто все-таки пришли и стоят в храме, то, конечно, это уже не безнадежное для дела просвещения, но ведь никто не пришел. И это крайне редко, что кто-то с кем-то вдруг зайдет. И еще попадет на такого проповедника, который не прочитает святоотеческую, трудно все-таки понимаемую, усваиваемую страницу проповеди и не объявит просто богослужение наступающей седмицы и не погрозит отлучением от причастия за вкушение рыбы накануне этого светлого дня, а все-таки приспособиться к восприятию того самого, самого зашедшего, но все-таки открывшего уши для евангельского слова, еще пастыри, которые это все так тонко и прочувствуют. Поэтому мы сейчас говорим все-таки не о тех, кто зашли, хотя и им не всегда повезет, а говорим о тех, кто и не думал заходить. И здесь, в общем-то, некоторое движение, можно сказать, уже исторически нам представлено. Преподобного Сергия Радонежского все-таки народ призван немножко узнавать, да, в связи с празднованием его юбилейной годовщины и в связи с тем, что он собиратель какой-то земли русской, благословивший на победу Дмитрия Донского, князя благоверного, Феофан Затворник. Вот некий просветитель, памятник которого, и, видимо, уже не один появился в российской земле, но тут его не столько личная святость, сколько его организационная деятельность. Иоанн Кронштадтский, дома трудолюбия, забота о бедных. То есть получается вот этот какой-то социальный аспект служения святых отцов. Не их борьба с грехом, которая еще не очень увлекает и не может увлечь того, кто сам еще не вступил на путь покаяния, а их какое-то внешнее полезное служение. И Петр Феврони, вот разве дело для большинства в их святости? Нет, они вроде бы воспринимаются покровителями супружества, а они воспринимаются как примером взаимной любви, верности, испытания. Вот. Ну и к тому же, вот это декларировано у нас в России. Есть курс на укрепление семьи. Это из нашей истории пример, укрепляющий семью. Вот поэтому и раздумываю я, что предстоит нам, кажется, имея в виду пользу для многих и пахоту там, где прежде была целина невозделанная, и по слову апостола Павла, проповедь там, где прежде не было проповедано, а это почти все наше сообщество молодежное. Приспосабливаться вот этим общественным полезным служением. В этом направлении сейчас пишутся работы.
Но это вопрос миссии, вопрос влияния миссии. А здесь-то хочется понять. То есть вот тоже, слушая вас, создается впечатление, что зачем тогда должен ли я, как христианин, тогда вкладывать свои усилия в том, чтобы изучать святоотеческую литературу в том объеме, в каком я могу это вместить. Да? Может быть, мне нужно тогда пойти заниматься социальной деятельностью для того, чтобы изменить какое-то отношение в обществе к православной церкви?
Александр, давайте мы сейчас все-таки вот это направление размышлений закруглим, потому что говорить о приспособлении святых отцов к современному молодежному восприятию можно долго, и в общем, бесплодно.
Не об этом речь.
Да, а мы сейчас будем говорить о тех, кто все-таки уже расположен к этой встрече, и в какой последовательности, и как это лучше делать. Okay. Действительно, не будем сразу бросаться на аскетические, монашеские писания, в которых по преимуществу тема непрестанной молитвы, хождения пред Богом, приобщения к благодатному, благодатным энергиям божественным составляют, собственно, и результат подвига святого, и цель формулирования достаточно скромного всегда, очень загадочного, поскольку эти высшие опыты нельзя изложить так легко и пространно, как какая-нибудь концепция философская или детективная история, увлекающая читателя. Это спрессованные очень слова, за которыми стоят не просто мысли или описание каких-либо действий, но духовная реальность, которой, приобщаясь, святые отцы чувствуют потребность поделиться этим опытом для нашего же упражнения в стяжании этого устроения, к которому они зашли. Исходя из этого, не должно стремиться взлетать на эти высоты многокилометровые без соответствующей подготовки. Человек, постепенно заходящий на гору, бывает приготовлен к...
Ну, выше не стать без низшего.
К кислородному голоданию, да, и к определенному даже давлению, изменению давления. Тот попадает сразу в глубину или на вершину, оказывается неприспособленным там выживать. И это понимать надо. И, значит, по вашей рекомендации, прежде всего, беседы. Это проповеди, как правило, произнесенные устно, да, в слышании многих. Кстати сказать, эти лучшие гомилитические произведения, тоже Иоанна Златоуста, они были произнесены как беседы во всеуслышание для народа, в многочисленности собравшегося его послушать. Причем народ и вовсе не братья суровые с четками,
да,
метровыми, а наряженные приятно дамы.
Ну, городской приход. Да, классический, да, городской приход чаще, да, всего. Потому что лучшие проповеди там того же Иоанна Златоуста, это антиохийские, константинопольские. То есть это именно это, этот как бы пласт литературы.
Кроме...
Но здесь, вот эти... мне кажется, еще, знаете, важный такой момент, батюшка, который тоже часто упускается, что все-таки эти тексты, они, вот как и библейские, они написаны в определенный год, да, эти речи произнесены в определенный день, когда мы видим автора в определенном точке его биографии, да, вот он здесь или здесь, он что-то переживает, или наоборот, он на подъеме, да, когда мы видим уровень тоже его образованности, и он говорит, опять же, для кого. Есть, например, замечательные гомилии Василия Великого, его проповеди по случаю памяти, дня, памяти мучеников, например, святой мученицы Улиты. Что это за... Вообще, к кому он обращается? А он обращается к целой толпе народу, которые собрались почтить память святой мученицы, и это гигантский крестный ход. То есть это не просто даже собрание в каком-то там помещении, это крестный ход. И там, если мы почитаем описание Григория Богослова крестного хода, то там и люди, которые торгуют едой в процессе. То есть это вообще совершенно удивительное собрание. Поэтому то, что мне хотелось бы сказать дополнительно к тому, что, наверное, жанр гомилии, он всегда наиболее подходящий для того, чтобы читать. Это то, что важно все-таки перед тем, как познакомиться с каким-то памятником. Ну, памятником мы называем текст, да? Важно все-таки хотя бы проглядеть совершенно дискурсивно житие святого автора. А нужно хотя бы немножечко поставить какие-то географические точки, да? А где, по какому случаю, в связи с чем оказывается произнесена эта речь? И вот этот вот самый базовый историко такой биографический контекст, он сделает текст сразу намного более понятным и поэтому близким. То есть ты уже как бы сразу в него включаешься. Мне кажется, это очень важно.
Несомненно. Несомненно. Итак, тексты предназначены для широких, для широкой публики и читателей, и слушателей. Во-вторых, знакомство с самим жизнеописанием, житием святого и с историческим контекстом написания произведений, которое, конечно, делает его гораздо ближе и теплее. Ну и в-третьих, это, несомненно, и молитвенное к святому обращение. Вот в этом смысле есть практический опыт, все-таки не получив какого-то систематического богословского образования, оказался я и у мощей святителя Феофана, и к, ну, вернее, залоги системы были заложены образованием теологическим, но углубиться в ней хотя бы в некоторых направлениях возможно было только тогда, когда ты уже избираешь любимца и читаешь все, что он пишет, что он писал, в контексте его жития, в котором ты оказываешься прям непосредственно задействован, в связи с возрождением его обители, где прошли последние десятилетия его жизни, были написаны многие произведения, среди состояния здоровья определенного, среди состояния обители определенной, среди исторической реальности России того времени, что, конечно, сближает. Ну и, наконец, присутствие в обители святых мощей и регулярных богослужений, включая молебен братский в начале всякого дня перед мощами святителя Феофана, паломники, которые приезжают, и для которых ты возглавляешь молитву перед тем угодником Божьим, описание которого предположил приблизить к душе своей. И это составляет, конечно же, особое пространство родственности, которое возникает у тебя со святым. И этим нельзя пренебречь, потому что если ты будешь приходить к познанию, к чтению святых отцов, ну вот только рациональной частью своего естества душевного, то, в общем, скорее всего, не поймешь. Как говорит Владимир Николаевич Лоский, есть такие области, к которым, несомненно, относится святоотеческая литература, есть такие области, говорит он, в которых нейтралитет или какая-то душевная незадействованность неизбежно ведет к поверхностности и к ошибочности восприятия. То есть здесь надо очень определенно и ясно иметь расположение сердца. И в отношении святых отцов это как раз молитва к ним, как угодникам Божьим, посредством которых мы надеемся и сами приобрести ту Божию благодать, в которой они по преимуществу пребывали, чьи были обогащены. И это составляет очень важную сторону вот этого сближения со святоотеческой литературой.
Ну, конечно, это же общность опыта, потому что что нам вообще позволяет понимать их? Они жили 1500 лет тому назад. Вот если мы говорим о каппадокийцах, да, совершенно другая страна, совершенно другое образование, потому что там образование, которое получает Василий Великий, Григорий Богослов, в корне отлично от того, какое образование получили и вы, и мы в своем поколении, уж не говоря о том поколении, которое вырастает сейчас. Но то, что позволяет нам понимать их и любить даже их, это как раз общность вот этого опыта, общность христианской жизни. Да. Вот это крещение, объединившее нас, реально связавшее нас прям музами такой, благодатными друг с другом. И важно что? Важно то, что, например, проповеди, вот стихотворения, например. Помните, мы читали Григория Богослова? И вот недавно у Аверинцева, ну как относительно недавно, вышли замечательные переводы его новых стихотворений. Стихотворения Григория Богослова, они совсем понятны. То есть проще выразить какие-то общечеловеческие чувства и чувства христианские, мне кажется, вообще просто невозможно. Поэтому, конечно, ты читаешь и сразу чувствуешь отклик на этот текст. И на самом деле, просто что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы часто испытываем потребность в чтении. Это может быть заложено навыком, может быть заложено там чем-то еще. И на самом деле святоотеческая литература, она так разнообразна, и античная риторика, она специально создан для того, чтобы услаждать вкус читателя. То есть, когда мы говорим, что Анзел Толст Риттер, мы имеем в виду не только в рационализм, а мы имеем в виду и ту безупречную образность, красочность, к которой он прибегает, когда пишет свои речи и все что угодно. Григорий Богослов то же самое, блестящий риттер. Да, то есть, блестящий риттер, это значит, что его тексты, они приятны для чтения. И, опять же, если ты испытываешь тоску и думаешь, кого мне почитать, Ахматову, Пушкина, Фет, Лето, Тютчева, кого? Или сегодня день Гумилева? Ты можешь подумать, а может быть, сегодня день Григория Богослова? Я возьму томик его стихов и увижу там, в общем-то, те же темы, да? Тоже блестяще решенный с точки зрения художественной, но другие. Я хочу просто сказать, что, может быть, отношение должно быть менее торжественное здесь.
Хорошо бы, конечно, уже воспринять за свойских.
Ну, не за свойских, просто менее торжественно. Мне так понравилось, что вы сказали о дружбе. Дружба не бывает торжественной.
Да, в ней какая-то теплота и простота. Хотя, конечно, она не должна быть заменена только цитатками, плывущими в ленте новостей, которые публикуют некоторые православные группы и сайты. И это уже некоторый привет от святого. Эй, привет!
Они так пытаются нас тоже как-то. Я думаю, что они все-таки пытаются таким образом нас как-то подбодрить в чтении. Но чаще всего ты думаешь, о, я сегодня уже прочитал несколько цитат из Василия Великого. Мне этого достаточно, чтобы размышлять в то время, как, конечно.
Поможет нам Господь утвердиться в добром намерении, обрести этих друзей, а они, да, шествуют нам благодатно навстречу своей благодатью, благодатью Божией, которые сильны, и посодействуют это единство и нашему спасению, а через нас еще и многих. Храни вас Бог, друзья, будьте здравы.
До свидания.